Герцог хорошо изучил интонации материнского голоса и прекрасно понимал, что обозначает этот тон и улыбка. Он чувствовал смутное раздражение от того, что ему так прозрачно намекают на возможность супружеской измены еще до того, как он избрал себе жену. Теперь он сделал свой выбор. Корнелия и друга подошли к пруду, заросшему кувшинками. Корнелия смотрела на воду, стоя с опущенной головой. Ее лицо было скрыто от него широкими полями ее шляпы. «Красиво, правда?» — спросил герцог. «Да, очень», — тихо отозвалась она. «Как смогут они вытерпеть всю жизнь вместе?» — неожиданно подумал он. «Неужели у нее нет ни собственного характера, ни собственных интересов?» До этого он чувствовал к Корнелии жалость, но теперь внезапно ощутил только злость и раздражение. Лили была права. Он даст ей свое имя, свой громкий титул, и этого ей будет предостаточно. «Ну, теперь, когда вы насмотрелись на пруд, может, мы вернемся обратно к моей матери?» — резко спросил герцог. Корнелия вмиг растеряла все мысли и слова, которые были у нее заготовлены для беседы. Из-за того, что голова ее была низко опущена, герцог не заметил, что щеки ее неожиданно залились ярким румянцем. В прежнем молчании они вернулись к тому месту, где герцогиня с Лили оживленно болтали. Герцог оставил Корнелию в их обществе и один быстро направился к дому. Лили была глупа во многих отношениях, но только не там, где на карту были поставлены ее собственные интересы. Она сообразила, что Дрога крайне раздражен и, возможно, склонен пересмотреть то, что она спланировала. Поэтому после возвращения из Котильона она употребила все свои усилия на то, чтобы предотвратить разрыв. Герцог и Корнелия виделись каждый день, но никогда не оставались вдвоем. Лили следила за этим. Новость о помолвке была большим событием сезона. Жениха и невесту приглашали наперебой, устраивая ленчи, обеды и приемы в их честь. Дом лорда Бедлингтона на Парк-Лейн был наводнен визитерами. Лили крайне искусно управлялась со всем. Корнелия отчаянно желала побыть с герцогом наедине и молила о случае поговорить с ним без участия третьих лиц. Но это было невозможно. И хотя она видела герцога каждый день, они продолжали оставаться такими же незнакомыми и чужими друг другу людьми, как и в тот день, когда они впервые танцевали вместе в Лондон-Дерри-хаус. Они посещали бал за балом, обед за обедом, в обществе друг друга. Они ездили за город, катались в Гайд-парке, уезжали для игры в поло в Харлингем и теннис в Уимблдон. И хотя герцог всегда был подле нее, Корнелия чувствовала, что они разделены пропастью более широкой и глубокой, чем Ирландское море. В действительности же дни проходили для нее как в тумане, сквозь который она не могла воспринимать реальность. Корнелия чувствовала себя так, как если бы она окончательно утратила силу воли или перестала быть самой собой. Часами она должна была безропотно выстаивать в одежде, приколотой к ней булавками, в мастерских портных. Применялись шляпы, вечерние туалеты, нижнее белье, туфли, перчатки и чулки. Тетя Лили все решала за нее. И только оставаясь наедине с Виолеттой, Корнелия вновь становилась собой и могла говорить о том, что лежало у нее на сердце. «Я жду не дождусь, когда все это закончится, Виолетта. Скорее бы выйти замуж и уехать от всей этой суеты. Я хочу быть вдвоем с его светлостью». «Вы очень устанете, если будете делать так много всего, мисс. Должны ли вы обязательно ехать на бал сегодня вечером?» «Да, конечно», — ответила Корнелия. «И кроме того, я хочу быть там. Но, к сожалению, очень трудно беседовать во время танца. И, ах, Виолетта, я до смешного стесняюсь его. В Ирландии я не стеснялась никого. Обычно я болтала без остановки, до тех пор, пока окружающие не начинали подсмеиваться и говорить, что я болтушка. Я не стеснялась друзей отца, которые приходили к нам в дом.